вечер» с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». В студии для вас работают Елена Римовская и Алена Бадюк. Сегодня в нашем выпуске.
Сергей Аксенов потребовал вывести из тени малые отели в Крыму.
В Ялте избили и задержали блогера Евгения Гайворонского.
И российская полиция ночью на Керченском мосту задержала троих крымчан.
Напомним, что на полуострове слушайте нас на 105.9 FM. Трансляции наших эфиров доступны на YouTube-канале «Крым Реалии» и на Facebook-странице «Крым Реалии». Вы можете оставлять там свои вопросы или комментарии.
И также вы можете задавать свои вопросы и комментировать обсуждаемую тему, позвонив нам по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926 и номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905. Мы начинаем наш эфир.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Начинаем наш эфир с главных новостей, важных событий и заявлений.
Новость дня.
Сергей Аксенов потребовал вывести из тени малые отели. Об этом подконтрольный Кремлю глава Крыма заявил на заседании рабочей группы по рассмотрению вопросов, связанных с обеспечением поступлений налогов в бюджет полуострова.
По словам Сергея Аксенова, практически во всех курортных городах существует нелегальный бизнес, когда собственники сдают жилплощадь, а налоги в бюджет не платят. При этом количество потребляемой электроэнергии, водоснабжения и других ресурсов значительно возрастает, заявил Сергей Аксенов. И в связи с этим, по его словам, нужно обязать всех собственников малых отелей легализовать свой бизнес и заключить контракты с ресурсоснабжающими организациями, цитирует Аксенова сайт российского правительства Крыма. Как сообщается, подконтрольной России глава Крыма назвал способы борьбы с нелегальными предпринимателями в курортной сфере ключевым вопросом повестки заседания.
Напомним, что с 1 октября этого года в соседней России вступил в силу закон, запрещающий размещать хостелы в жилых домах и использовать квартиры для оказания гостиничных услуг. В Российском министерстве курортов и туризма Крыма сообщили, что принятые Госдумой России изменения в жилищный кодекс коснутся и десятков отелей в аннексированном Крыму. Также ранее представители туристического бизнеса из Ассоциации малых отелей Крыма написали письмо депутатам Госдумы России с просьбой, цитирую, «не убивать их бизнес».
Крым в центре внимания.
Российская полиция сегодня ночью на Керченском мосту задержала троих крымчан. Пассажиры автобуса Ансар Османов, Али Керимов и Амет Сулейманов направлялись из российского Ростова-на-Дону в аннексированный Крым. Накануне они участвовали в судебном заседании в Южном окружном военном суде города Ростова-на-Дону в качестве слушателей. Несколько часов крымчан продержали в отделе российского МВД. Позже всех троих отпустили. Вот что рассказали задержанные о действиях российской полиции.
На наш вопрос майор, который забрал у нас документы, он так сказал, когда мы спросили, будет ли задержание, протокол оформляться, либо будут возвращаться документы, он просто сказал выйти, подождать на улице, закрыться внутри. И на вопрос не отвечал. То есть протокол не составляется задержание, документы не возвращаются.
Впоследствии российские силовики так и не объяснили причину удерживания троих крымчан на Керченском мосту. Об этом Крым Реалии рассказала адвокат Лилия Гемиджи.
Причины никто не объяснил. Время от времени им предлагали заполнить анкету на проверку преступной деятельности. Потом им предложили пройти дактилоскопию, на что они отказывались. А никаких причин, почему, каким образом насильно удерживают их паспорта и не отдают, никто им не объяснял.
По словам адвоката, согласно российскому законодательству, удерживать людей можно до 3 часов для идентификации личности, но у всех удерживаемых были с собой паспорта. Лиля Гемиджи добавила, что это очередная акция устрашения российских силовиков.
Ничего тут, скажем так, противозаконного со стороны крымских татар совершено не было. Документы были предоставлены, документы находились в абсолютном порядке. Безусловно, это очередная акция давления, устрашения для того, чтобы люди не ездили поддерживать своих соотечественников, для того, чтобы люди боялись выезжать и быть подвергнутым различным допросам. Учитывая, что здоровье одного из тех, кто был сегодня задержан, оно как бы вызывает серьезные опасения – что и это еще один фактор, почему люди должны сидеть, скажем так, тихо и не высовываться.
Официальных комментариев российских силовиков относительно задержания крымских татар на Керченском мосту нет.
Новости.
В Крыму избили и задержали блогера Евгения Гайворонского. Об этом Крымреалии сообщила сестра активиста Дарья. По ее информации, задержание произошло в Ялте. Около 13 часов дня при этом Гайворонского несколько раз ударили лицом о полицейскую машину. О случившемся активист успел сообщить сестре по телефону.
Также сестра блогера сообщила, что задержан он был сотрудниками Центра по противодействию экстремизму. После его привезли в мировой суд на улице Васильева. Гайворонского обвиняют в неисполнении решение суда, которое назначил ему принудительное лечение от якобы наркотиков, рассказала сестра активиста.
Около двух недель назад представители российских следственных органов вернули журналисту украинский паспорт, изъятый еще весной во время обыска в квартире, которую он снимал в Ялте. Комментарии российских правоохранителей в Крыму относительно задержания Гайворонского пока отсутствуют.
Напомним, что 26 марта этого года Евгения Гайворонского задержали по подозрению в употреблении наркотических средств. Позднее, в тот же день, подконтрольный России мировой суд в Ялте арестовал активиста на 12 суток за якобы совершение административного правонарушения по статье «Употребление наркотических веществ». Кроме того, суд обязал Гайворонского пройти лечение от наркотической зависимости. Сам он отрицал обвинение в употреблении наркотических средств.
Прямой эфир.
В Крыму гражданского журналиста Османа Арифмеметова 5 суток держали в карцере. Он является фигурантом так называемого второго бахчисарайского дела «Хизбут-Тахрир». Как сообщил Крымреалии адвокат Алексей Ладин, Осман Арифмеметов пробыл в карцере с 12 по 17 октября.
По словам адвоката, на гражданского журналиста составили 3 рапорта. За личные записи, которые нашли при обыске камеры, за межкамерные разговоры, которые якобы он вел с другими заключенными, и за то, что не захотел снимать одежду при обыске после того, как его доставили из управления ФСБ. Все это стало основанием, чтобы отправить Арифмеметова на 5 суток в карцер, рассказал адвокат. В связи с этим защита готовит административный иск в адрес СИЗО.
Напомним, что обвиняемыми по этому делу проходят 25 крымских татар, 23 из которых были вывезены в следственные изоляторы российских городов Ростова-на-Дону, Таганрога и города Шахты. Еще один задержанный, Раим Айвазов, содержится в СИЗО Симферополя. Защитники арестованных по так называемому делу Хизбут-Тахрир крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку.
Ранее представитель ОБСЕ по свободе Смерлим Дезир осудил арест активистов Крымской солидарности и призвал к их немедленному освобождению. Министерство иностранных дел соседней России в ответ на этот комментарий заявили, что призывы представителя ОБСЕ освободить арестованных активистов Крымской солидарности и гражданских журналистов в Крыму вызывают у них недоумение.
Новости.
Действующая на материке прокуратура Автономной Республики Крым сообщила о подозрении судье, который объявлял приговор Ильми Умерову. Об этом сообщает пресс-служба украинского ведомства. Согласно сообщению, указанный судья с мая по сентябрь 2017 года рассматривал материалы уголовного дела, нарушив при этом право обвиняемого использовать все необходимые права и средства защиты, говорится в сообщении прокуратуры Крыма.
Украинское ведомство не называет имени судьи, но по данным источникам Крым Реалии речь идет об Андрее Кулешове, который вынес приговор зампредседателя Меджлиса крымско-татарского народа Ильми Умерову.
Напомним, что подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд в сентябре 2017 года приговорил Ильми Умерова к 2 годам колонии поселения. Также ему запретили 2 года заниматься публичной деятельностью и выступать в СМИ. Ильми Умеров называл возбужденное против него уголовное дело политически мотивированным. А в октябре 2017 года российские власти освободили его и другого заместителя главы Меджлиса Ахтема Чайгоза и передали их Турции. Позднее Умеров и Чайгоз приехали в Киев.
Новости.
Крымское министерство образования больше не будет заниматься вопросами молодежи. Соответствующий указ российского главы Крыма Сергея Аксенова опубликован на сайте подконтрольного Кремлю правительства полуострова. Согласно документу, ведомство отныне будет называться Министерством образования и науки Крыма, а вопросами молодежи будет заниматься соответствующий комитет при российском правительстве полуострова.
Напомним, что 20 октября Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму с 1 января следующего года начнет работу этот комитет, который называется «По делам молодежи». А 23 октября подконтрольной России глава Крыма обещал представить доклад о планах правительства на 5-летний срок. Это уже завтра, и мы обязательно расскажем об этих новостях в нашем вечернем выпуске.
Прямой эфир.
Культурный кластер на мысе Хрустальной в Севастополе будет строить компания друга Владимира Путина. Как сообщают крымские СМИ, на строительстве культурного кластера сменился генеральный подрядчик. Теперь эта компания строит «Трансгаз», которая, согласно данным из открытых источников, принадлежит другу президента России Геннадию Тимченко. О смене подрядчика и проектировании кластера рассказал исполняющий обязанности главы российского правительства Севастополя Михаил Развожаев.
Проекта культурного кластера на мысе Хрустальной, конечно, постараемся прежде всего вот сюда направить усилия наших партнеров, которые там сейчас будут реализовывать объекты. Там прежде всего должен быть, есть такие планы, вот, музей героической обороны, который там так называемый маленький музей, вот что это будет один вообще первый объект, который постараются ввести, и там он будет на площадке как раз рядом с двумя этими памятниками. Постараемся, чтобы они попали на территорию вокруг них в комплексное благоустройство.
Российский губернатор Севастополя отметил, что стоимость благоустройства парка планирует увеличить. Он будет стоить 8 миллиардов 800 миллионов рублей. Эта сумма включает в себя строительство коммуникационных сетей, озеленение территории и строительство набережной. Ранее генеральным подрядчиком строительства культурного кластера была компания «Стройгазмонтаж», которая принадлежала еще одному другу Владимира Путина, миллиардеру Аркадию Ротенбергу.
Инициатором строительства культурно-образовательного комплекса с театром, оперы и балета и хореографическим училищем в марте прошлого года стал президент России Владимир Путин. Территория 54-го завода Черноморского флота России была передана городу для реализации этого проекта. Одновременно местные чиновники отсудили у застройщиков земельные участки на улице Катерной и на самом мысе Хрустальном.
Крым в центре внимания.
Россия отправит военных из Крыма в Египет на совместное учение. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Южного военного округа Министерства обороны соседней России. По информации ведомства, с 26 октября по 7 ноября Россия и Египет впервые проведут совместное учение по противовоздушной обороне с применением комплексов ближнего действия и средней дальности. В учении также примут участие военные из аннексированного Крыма. Согласно информации, военные мероприятия пройдут в три этапа. В заключении состоится практическое выполнение, отражение удара воздушного противника подразделениями ПВО.
Россия после аннексии Крыма продолжает призыв в свою армию жителей полуострова. Украина требует от России прекратить призыв своей вооруженной силы жителей аннексированного Крыма. Действующая на материке прокуратура Автономной Республики Крым просит жителей полуострова обращаться по телефону или электронной почте в случае получения повесток для прохождения службы в российской армии.
Новости.
В Крыму подорожала загородная недвижимость. Об этом сообщают аналитики российского сайта объявлений «Авито». По их информации, цены выросли во всех категориях загородной недвижимости по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Больше всего за год подорожали дачи и таунхаусы, каждая категория на 7%. Как сообщается, в третьем квартале этого года средняя цена загородного дома в Крыму составила 4 миллиона 100 тысяч российских рублей, что на 3% превышает ценник за аналогичный период прошлого года. Дача в Крыму в среднем обойдется в 1 600 000 рублей, а коттедж в среднем стоит 8 миллионов рублей. Таунхаусы в Крыму за год стали дороже на 7%, их средняя стоимость выросла до 6 миллионов рублей.
Ранее эксперты российского агентства «Авито недвижимость» сообщали также, что с 2015 года в Севастополе подорожали и пентхаусы на 73% и в среднем стоят 23 миллиона рублей. В 2019 году на эту сумму в Севастополе можно приобрести 6 однокомнатных квартир, а 5 лет назад пентхаус был равноценен 4 таким квартирам. В Симферополе пентхаусы в среднем стоят около 5 миллионов российских рублей.
Крым в центре внимания.
Российский фильм «Крымский мост» не окупил государственное финансирование. Об этом пишет российское издание «Ведомости» со ссылкой на данные по государственной поддержке кинематографа Министерством культуры и Фондом кино соседней России. Напомню, что сценарист ленты – это главный редактор издания РТ Маргарита Симонян, а режиссер – ее муж Тигран Киасаян.
Фильм «Крымский мост» собрал в кинотеатрах 70 миллионов российских рублей при господдержке в 100 миллионов рублей. Как сообщает издание «Ведомости», всего из 38 российских фильмов, которые с 2015 года получили по 100 миллионов рублей и более, 14 картин собрали меньше, чем в них вложило государство.
Ранее русская служба BBC напомнила, что фильм сообщила, что фильм «Крымский мост» получил финансирование от Российского фонда кино без конкурса. Министр культуры соседней России Владимир Мединский опровергал тогда эту информацию.
Вот такой хорошей новостью мы закончим наш основной блок новостей. Но программа «Крымский вечер» на этом продолжается. Елена Римовская остается в этой студии. Какая у тебя сегодня тема?
Да,
расскажи
вот мы о кино закончили блок новостей. На самом деле мы сегодня в нашем эфире немножко о кино будем говорить. Точнее, будем говорить о Ялтинской киностудии. Не только о Ялтинской киностудии, вы потом поймете почему. Но что стало поводом для нашего этого сегодняшнего эфира? То, что мы обратили внимание, разные издания по-разному сообщали о том, что там на Ялтинской киностудии происходит. Кто-то писал о том, что якобы обещают там начать анимационное производство, а кто-то писал о том, что это будет студия для ялтинских школьников по производству мультиков, то есть школьников будут учить делать мультфильмы, это будет такой как кружок. Вот мы решили из первых уст узнать, что же будет с Ялтинской киностудией, и поговорим сегодня о том, какое будущее ее может ожидать и в условиях аннексии. В том числе, я напомню, что Ялтинская киностудия, в частности, фигурирует вот в числе санкционных объектов в списках Соединенных Штатов Америки.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18:30. Крымский вечер на радио «Крым Реалии».
Тема дня.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская. Я напомню нашим слушателям, что трансляция наших эфиров доступна не только на радио, на частоте 105.9 FM, но и на Facebook-странице «Крым Реалии» и на YouTube-канале «Крым Реалии». Там идет прямая трансляция. Вы можете и там оставлять свои вопросы или комментарии. Я вижу, что некоторые слушатели уже нам передают привет. Мы вам тоже передаем привет. Спасибо, что вы с нами. Напомню также, что работают студийные телефоны 8 810 06 926, это бесплатный номер для звонков из Крыма, 044 490 2905, это номер телефона для жителей материковой части Украины. Итак, на базе Ялтинской киностудии планируют открыть студию детской анимации для учащихся школ. Эту информацию радио «Крым Реалии» подтвердили в Крымском киномедиа-центре, в управлении которого находится студия. Ранее в СМИ была неоднозначная информация по этому поводу. Одни российские СМИ сообщали о том, что якобы на базе Ялтинской киностудии должно запуститься производство мультфильмов, а вот некоторые писали о том, что речь идет все-таки о студии для школьников. Мы решили узнать непосредственно в Крымском медиацентре, киномедиацентре. Решили задать вопрос замдиректора этого государственного бюджетного учреждения Елене Куценко. Вот что она нам сказала.
Мастерская детская, в которой мы будем заниматься с детками созданием мультфильмов разных техниках. Купили станок анимационный. У нас есть люди, которые умеют это делать. Так что будем учиться все вместе. Поработаем со школами, объявим. Дети придут и будем с ними заниматься. У нас есть свой фестиваль, мы уже много лет его проводим, «Чудо-остров», в котором могут участвовать эти фильмы. Плюс еще разные фестивали по России, где тоже дети смогут свои фильмы выставлять. Ну и мы проводим много различных конкурсов для детей, где анимация тоже составляющая. Так что все будет.
То есть вот со слов Елены Куценко речь идет о том, что на базе Ялтинской киностудии создадут студию, где будут детей учить снимать мультфильмы. То есть это будет такой своеобразный кружок. Ранее, напомню, в комментарии российскому агентству ТАСС подконтрольной России министр культуры Крыма Арина Новосельская рассказала о том, что студию для школьников могут запустить уже в этом году. Ее создание – это ответ на запрос городских школ, как сказала министр, для, цитирую, всестороннего развития детей, творческих начал у ребенка. Я напомню, что Ялтинская киностудия была основана в 1917 году. Площадь киностудии больше 13 гектаров. На ней есть все необходимое для съемок как небольших, так и масштабных кинопроектов. В 2014 году подконтрольный России парламент Крыма одобрил постановление о выкупе Ялтинской киностудии в собственность полуострова. До этого Ялтинская киностудия на протяжении более чем 10 лет находилась в частной собственности российской компании. Об этих процессах мы еще поговорим. Российские власти Крыма закрепили имущество Ялтинской киностудии за Министерством культуры Крыма. Точнее, как мы уже упомянули, киностудия находится в управлении такого государственного бюджетного учреждения Крымский киномедиа-центр при Российском Министерстве культуры Крыма. Крымские власти заявляли о том также, что киностудию могут передать в собственность России. Однако, как рассказала в комментарии радио «Крым Реалии» замдиректора Крымского киномедиа-центра Елена Куценко, сейчас о передаче в федеральную собственность речь не идет.
Когда будет финансирование, тогда будет и продвижение киностудии, как киностудия. Пока просмотровый зал, мы показываем фильмы, которые снимались в Крыму, и готовим потихонечку, собираем материалы для музея. Пока это все, но в планах есть перспектива кинопроизводства. Не будет она пока федеральная собственность передаваться, потому что она уже передана Крымскому киномедиа-центру. Это структурное подразделение Министерства культуры. Мы с прошлого года уже являемся хозяевами киностудии и всячески пытаемся ее развивать и продвигать.
Министр культуры Крыма Арина Новосельская в комментарии агентству ТАСС в сентябре этого года рассказала, что восстановление Ялтинской киностудии планируют начать в июне-июле следующего года. На первую очередь работ понадобится порядка 1 миллиарда рублей. Студию планируется восстанавливать частями, то есть создание вот такой вот студии, какая-то там модернизация части помещений. Я имею в виду студии, где школьников будут обучать создавать мультфильмы, созданию мультфильмов. Это одна из частей восстановления. Ранее российский глава Крыма Сергей Аксенов оценил реконструкцию Ялтинской киностудии в 4 миллиарда рублей. Однако, по его словам, источники финансирования не определены. В 2017 году, я напомню, Аксенов заявлял, что частные инвесторы заниматься реконструкцией студии не хотят. Вот тут стоит отметить, наверное, что в декабре 2015 года США внесли Ялтинскую киностудию в санкционный список. Верите ли вы в то, что нынешние крымские власти будут развивать Ялтинскую киностудию? Как это развитие может выглядеть? Звоните нам в прямой эфир 8 800 10 06 926 или оставляйте свои комментарии под YouTube-трансляцией или Facebook-трансляцией. Я напомню, что в 2014 году парламент Крыма отменил решение об акционировании и продаже контрольного пакета акций Ялтинской киностудии, тем самым вернув ее в госсобственность. Владелец студии Сергей Аршинов тогда назвал действия властей крымских незаконными и сообщал о намерении оспорить их в суде. В августе 2016 года Верховный суд России оставил в силе решение о так называемой национализации киностудии. Сергей Аршинов, российский бизнесмен и бывший владелец Ялтинской киностудии, с нами на прямой телефонной связи. Сергей Михайлович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Если вы позволите, я бы у вас уточнила вот сразу, как это все в 2014 году происходило. Ведь, ну, официально говорится о том, что у вас киностудию выкупили. Действительно ли вы получили за это какие-то деньги? И на данный момент есть ли какие-то судебные тяжбы по этому вопросу?
Мы с вами обсуждали уже, наверное, раз в пять этот вопрос. Я могу повторить, ни копейки денег мы не получили. Последние суды мы проиграли в конце 2018 года. После того, как мы проиграли последние суды, мы передали киностудию крымским властям.
Вы добиваетесь компенсации или добиваетесь возвращения киностудии в частную собственность?
Мы добивались возвращения киностудии в частную собственность, компенсации мы не добивались, поскольку она была хитрым образом национализирована, и эта национализация, которая не предусмотрена Конституцией Российской Федерации, не предусматривает выплаты компенсации, поскольку она была включена в специальный список предприятий, которые национализируются бесплатно.
Если позволите, вот оценивая будущее Ялтинской киностудии, учитывая все то, что с ней произошло, в каком виде, по вашему мнению, Ялтинская киностудия может быть успешна? Вот сейчас она как бы находится в собственности Крыма, да? Говорили о том, что могут передать федеральную собственность России, но вроде как от этой идеи отказались. Есть также частная форма, в которой Ялтинская киностудия существовала до 2014 года.
Я не вижу счастливого существования Ялтинской киностудии в рамках государственной собственности. Как вы знаете, сегодня произошло интересное событие. Киностудия «Ленфильм», ее счета были арестованы Федеральной налоговой службой. А глава совета директоров киностудии Федор Бондарчук обратился к президенту Путину, чтобы он помог погасить долг киностудии в 1,5 миллиарда рублей. В свое время эта сумма была порядка 20 миллионов долларов, которые государство дало этой киностудии для того, чтобы она себя модернизировала. Прошли годы, в результате киностудия вся в долгах, ничего и не может существовать. То же самое будет с Ялтинской киностудии. Только никто ей не даст те самые 4 миллиарда, о которых так мечтают крымские чиновники. И даже если бы им дали эти 4 миллиарда, они были бы счастливо истрачены, и киностудия перестала бы работать. Будущего в государственной собственности у Ялтинской киностудии.
Для чего в таком случае с киностудией вот провели все те операции, которые провели в 2014 году? То есть это вопрос какого-то престижа для крымских властей, чтобы эта киностудия находилась в собственности крымских властей? Или есть какой-то интерес, возможно, в отношении активов, которые есть у Ялтинской киностудии?
Это большая загадка, что произошло. Полное непонимание ценности этой киностудии, либо очень хорошее понимание ценности актива как земли. При этом все знают, что землю под киностудией мы выкупили по полной цене у украинского правительства. И таким образом Крым забрал ту землю, которая была нами оплачена. Может быть, в этом был большой смысл. А может быть, были надежды на то, что российское государство будет давать денежный поток для того, чтобы киностудия существовала. Мое предположение в этом вопросе, я его уже у вас неоднократно высказывал, что в 2014 году это был некий флаг, под которым происходила адаптация Крыма к российским реалиям. Потому что это был тот символ, который был у всех на виду и на слуху.
Вот у меня еще к вам такой вопрос, как человеку, в собственности которого находилась эта киностудия до 2014 года. Как вы считаете, вот в тех условиях, в которых киностудия оказалась после 2014 года, в частности, она фигурирует в санкционном списке США, может ли, чисто гипотетически, даже студия развиваться в условиях, то есть насколько влияет политика на кинопроизводство? И даже если бы крымские власти нашли 4 миллиарда на восстановление киностудии, снимали бы там фильмы?
Ну, я тоже неоднократно говорил на эту тему, что те продюсеры, которые рассчитывают на международный прокат, они не будут снимать на киностудии фильмы. Просто не будут, потому что тогда они закроют себе международный прокат.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был Сергей Аршинов, российский бизнесмен и бывший владелец Ялтинской киностудии. Тут стоит напомнить, что какие процессы пережила Ялтинская киностудия после аннексии Крыма России. До 2014 года компания находилась в частной собственности. Вот собственником компании был российский бизнесмен Сергей Аршинов. И в 2014 году крымские власти принимают решение о том, чтобы вот эту вот компанию, ну, грубо говоря, или так, как это называется сейчас российскими властями в Крыму, национализировать. То есть официально якобы речь шла о выкупе этой киностудии у частного владельца, но вот, как уверяет Сергей Аршинов, никакие деньги за смену формы собственности он, ну, вокруг Ялтинской киностудии он не получил. И были судебные тяжбы. Этот процесс вот выглядел таким образом, как Сергей Аршинов нам рассказал в комментарии. Если у крымских властей есть что ответить господину Аршинову, то мы, конечно, будем рады этот комментарий услышать. Вот Сергей Аршинов озвучил информацию о том, что российские налоговики заблокировали банковские счета киностудии «Ленфильм». Я была не в курсе, возможно, и вы, наши слушатели, были не в курсе. Вот сейчас я смотрю на сайте российского издания РБК. Федеральная налоговая служба России заблокировала 4 банковских счета «Ленфильма» в ВТБ и Райффайзенбанке. Ранее кредитор студии ВТБ предупреждал, что без господдержки «Ленфильму» останется лишь объявить дефолт. Вот такая вот судьба «Ленфильма». Интересно, конечно, что это все случилось вот сегодня, когда мы обсуждаем будущее Ялтинской киностудии. Вы слушаете радио «Крым Реалии». Говорим мы сегодня о киностудии в Ялте, потому что российские власти Крыма сообщают, что якобы уже начался процесс восстановления киностудии, но пока это все будет происходить вот в каком виде. Как заявили в Крымском киномедиа-центре, это государственное учреждение, в управлении которого находится сейчас Ялтинская киностудия, там готовы запустить в ближайшем будущем такие курсы по созданию мультфильмов для детей. Как заявили в Крымском министерстве культуры, это реакция на обращение крымских образовательных учреждений. То есть там была разная информация. Кто-то говорил о том, что на базе Ялтинской киностудии будут создавать мультфильмы, но потом оказалось, что речь идет о том, что школьников будут учить, как снимать, как делать мультфильмы. Мне кажется, что в контексте кинопроизводства на территории Крыма стоит отметить еще одну новость вот последних дней. Президент России Владимир Путин назвал целесообразной идею создания съемочной студии на базе строящегося образовательного центра «Таврида» в Крыму. Об этом сообщило российское издание РИА Новости. Путин об этом якобы сказал на встрече с выпускниками в ГИКа. Вопрос этот президент России пообещал проработать. По его словам, однако, создание... строительство новой киностудии в Крыму может сделать значительно дороже проект арт-кластера «Таврида». Стоит напомнить, что вот этот вот культурный форум «Таврида» проходит вблизи Судака. К нам по телефону присоединяется российский кинокритик Виктор Матизен. Виктор Эдуардович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Имеет ли для бизнеса, кинобизнеса, анимационного производства значение политика, вот, например, в случае с Ялтой, Ялтинская киностудия находится в санкционном списке. Можно ли рассчитывать на то, что даже если найдут деньги на восстановление этой студии или построят в Крыму новую студию, они будут работать на полную мощность?
Я могу вам сразу сказать, что я не могу обсуждать когда коммерческий вопрос строительства студии. Если бы Крым законно к основам принадлежал России, но я как-то бы еще постарался бы что-то изучить на эту тему и понять, насколько все это целесообразно. Но ситуация, когда Россия просто аннексировала Крым у Украины, фактически оккупировала его, вот, обсуждать вопрос о строительстве там киностудии я совершенно не намерен. Я просто осуждаю эту затею и полагаю, что ничего, кроме какой-нибудь ультрапатриотической дряни, вроде фильма «Крымский мост», который произвел Тигран Кеосаян в прошлом году, и который был признан одним из худших фильмов в году, значит, кинокритиками. Значит, там получиться не может, в принципе. Наворованные деньги, так грубо говоря, то есть наворованном имуществе, когда за качественное кино не снимается. снимается фальшивка и дешевка. Вот такое мое отношение, значит, ко всему, да, ко всей этой затее, освоению Крыма, занятого Россией, отобранного у Украины.
Ну, можно, по крайней мере, сделать такой, ну, грубо говоря, прогноз, что то все, что будет там, например, в Крыму сниматься, будет и выглядеть в результате, как фильм «Крымский мост».
Я думаю, что да, да, скорее. Ну, нельзя исключить, что там случайным образом может быть что-то сюда что-то талантливое, но я очень много себе представляю, как это люди, значит, четко все-таки понимая в глубине души, что они находятся на чужой территории, на оккупированной территории, будут снимать что, честное и правдивое кино, но этого не может быть по определению.
Но видите, крымские СМИ при любом удобном случае сообщают о том, что, например, на территории Крыма проходят там съемки какого-то российского фильма. Вот, например, продолжение фильма «Гардемарины» сейчас снимают где-то под Севастополем, и крымские СМИ преподносят это вот как потенциал Крыма для российского кинопроизводства.
Естественно, преподносят. Вот, я и сказал, что я к этой затее отношусь глубоко отрицательно.
Поняла. Я вам очень благодарна, что вы к нам в эфир присоединились. Это был российский кинокритик Виктор Матизан. Вот вспомнили мы о фильме «Крымский мост». Я напомню новость, которую мы вам ранее озвучивали, вот буквально несколько минут назад в нашем блоке новостей, что вот этот вот российский фильм «Крымский мост» не окупил государственное финансирование. Я напомню, что фильм этот, производство, режиссером фильма был Тигран Кеосаян. Он получил из российского бюджета поддержку в размере 100 миллионов рублей, а собрал в кинотеатрах 70 миллионов российских рублей. Даже фильм попал в скандал такой небольшой, потому что русская служба BBC сообщила о том, что по данным издания, по данным журналистов этот фильм получил господдержку вообще без любого конкурса, но в Министерстве культуры России тогда эту информацию вот опровергали. Тем не менее, я напомню, что сегодня в эфире радио «Крым Реали» мы говорим в частности о будущем Ялтинской киностудии, потому что появилась информация о том, и нам подтвердили эту информацию в Крыму, что будут создавать на базе Ялтинской киностудии школу, в которой будут учить школьников, как создавать мультфильмы. В этом контексте, конечно, судьба Ялтинской киностудии очень интересна, потому что в 2014 году эту киностудию передали из частной собственности в собственность, ну, я не знаю, можно, нельзя назвать государственную, но это в кавычках национализировали, это произошло со многими предприятиями в Крыму после аннексии Крыма России. Ялтинскую студию эта судьба тоже постигла. И более того, национализировали Ялтинскую киностудию у российского бизнесмена, который потом еще обращался и в суды, обещали эту киностудию выкупить. Но, как нам сегодня Сергей Аршинов, российский бизнесмен, рассказал, он за эту компанию никакие деньги не получил. И вот спустя 5 лет. Все эти 5 лет российские власти Крыма заявляют о том, что они будут развивать Ялтинскую киностудию, но просто это очень дорого, а частных инвесторов нет, а из российского бюджета деньги пока не дают. Вот это преподносит как первый шаг к восстановлению работы Ялтинской киностудии, то, что на базе этой киностудии появится такая студия или мастерская, где будут детей учить делать мультфильмы. Вообще оценивают первый этап восстановления Ялтинской киностудии в 1 миллиард российских рублей. Есть ли они уже у крымских властей, пока неизвестно, потому что ничего, кроме того, что на базе Ялтинской киностудии создадут вот такую мастерскую для детей, что будет еще со студией, пока на данном этапе неизвестно. Я напомню, наверное, вот при случае, что Ялтинская киностудия была основана в 1917 году. Площадь киностудии более 13 гектаров. Там есть все необходимое для съемки полнометражных фильмов. Многие помнят, наверное, из наших слушателей вот фильмы, которые снимались на Ялтинской киностудии в советские времена. Тот же фильм «Человек-амфибия» или фильм «Кавказская пленница». Был ряд фильмов, которые выходили в прокат, вот которые снимались уже в 2000-х годах. Ну вот о потенциале Ялтинской киностудии и о ее будущем мы поговорим, в частности, со следующим нашим гостем. С нами на прямой телефонной связи Филипп Ильенко, бывший глава Государственного агентства Украины по вопросам кино. Добрый вечер. Филипп, добрый вечер.
Добрый вечер, так, да, я вас чую.
Да, если позволите, я просто уверена, что вы знаете вот информацию по Ялтинской киностудии, как бывший глава Госкино. Потенциал этой киностудии, что там можно было, ну и вообще можно снимать, да, если смотреть в перспективу?
Ну, Ялтинская киностудия была уникальной киностудией в Радянском Союзе, расположена в фантастичній локації. В основному там знімали фільми на якусь тематику, пов'язану з морем. І це було більше така студія, яка слугувала, скажімо так, сервісним таким майданчиком для багатьох інших кіностудій Радянського Союзу. Ну, вона, звичайно, була невеличкою, але при тому там були унікальні явища, об'єкти, такі як там басейн, де можна було знімати море, тому що він був на Полікуровському пагорбі, і там був горизонт, який зливався, переливний борт басейн, який зливався з морським горизонтом. Так що потенціал є дуже великий. В принципі, ще до окупації Криму, я так розумію, що вона була там приватизована, якісь дивні речі ще тоді з нею відбувалися. Ну, а зараз, на жаль, я от від вас тільки що дізнався, який там сучасний стан.
А как вы считаете, вот насколько, ну, учитывая то, что Крым сейчас находится под фактическим контролем России, насколько России интересно вообще развивать вот, ну, в той же Ялте киностудию? Или там даже президент России Владимир Путин говорил о том, что, возможно, какую-то новую киностудию в Крыму построят. Насколько российскому кинопроизводству Крым интересен как, ну, возможно, даже съемочная площадка?
Знаете, я мало цікавлюся російським кіновиробництвом, особливо на території України, яка окупована Російською Федерацією в незаконний спосіб. Тому тут все, що буде там відбуватися, це незаконно і є діями незаконної окупаційної влади, власне кажучи. Тому і такий же буде статус, очевидно, і продукції, яка буде там вироблятися, і якщо туди будуть їздити якісь актори чи режисери працювати, то це також має відображатися на їхньому статусу в Україні. Вони не можуть після цього бути, очевидно, мати право на в'їзд в нашу державу. І взагалі результат їхньої творчості має підпадати під економічні санкції.
А насколько вообще вот такой, ну, бизнес, как кинобизнес, он, скажем так, завязан на международных связях? Ведь здесь еще статус полуострова важен в контексте того, как в будущем эти, даже если речь идет о российских режиссерах, продюсерах, актерах, планируют работать в том числе. Вот если они поработали в Крыму...
Звичайно, що кінобізнес є глобалізованим, і він... Важко зараз визначити дуже часто конкретну країну походження кіно, тому що фінансування йде, наприклад, там в СВЛІ дуже часто з якихось офшорних юрисдикцій. Виробництво може бути також зосереджено в різних країнах. Але я вважаю, що якщо хоча б частка виробництва фільму або постпродакшн, робіт з постпродакшену були вчинені, здійснені на окупованих територіях України, незаконно анексованих територіях, то така продукція має в будь-якому випадку підпадати під санкції. Ну і принаймні, як мінімум, на території України. І відповідно, наскільки я знаю, це така практика і зараз є, і була раніше.
Спасибо вам большое. Это был бывший глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко. Я напомню, что мы сегодня в эфире радио Крым Реалии обсуждали вот дальнейшую судьбу Ялтинской киностудии, в частности, потому что я напомню, что в 2014 году киностудия была якобы, ну, я не знаю просто, как это вербально озвучить, да, национализирована в кавычках крымскими российскими властями. Она была, у нее был частный собственник, российский бизнесмен, потом российский российские власти Крыма приняли решение о якобы выкупе этой студии и возвращении ее в государственную собственность, но вот как нам рассказал бывший владелец этой киностудии, он якобы за эти все процессы ничего не получил, были по этому поводу судебные тяжбы, и вот на протяжении 5 лет решали судьбу киностудии, вроде как хотели ее восстанавливать, но признают российские власти Крыма, что ну, частные инвесторы не очень заинтересованы в этих процессах, а восстановление таких мощностей, как киностудия, это дорогое удовольствие. Мы сегодня общались с замдиректором государственного бюджетного учреждения Крымский киномедиа-центр, в управлении которого сейчас находится Ялтинская киностудия. Елена Куценко, она нам рассказала, что ну, один из вот таких первых этапов восстановления, о котором говорят российские власти Крыма, это создание на базе Ялтинской киностудии площадью 13 гектаров студии для обучения школьников создавать мультфильмы.
Мастерская детская, в которой мы будем заниматься с детками созданием мультфильмов разных техников. Купили станок анимационный. У нас есть люди, которые умеют это делать. Так что будем учиться все вместе. Поработаем со школами, объявим. Дети придут и будем с ними заниматься. У нас есть свой фестиваль, мы уже много лет его проводим, «Чудо-остров», в котором могут участвовать эти фильмы. Плюс еще разные фестивали по России, где тоже дети смогут свои фильмы выставлять. Ну и мы проводим много различных конкурсов для детей, где анимация тоже составляющая. Так что все будет.
Также мы задавали Елене Куценко вопрос, вот, а как будет с планами российских властей Крыма передать Ялтинскую киностудию вот в российскую собственность. Она нас заверила, что нет таких планов, пока будет Ялтинская киностудия находиться в управлении Крымского киномедиа-центра, который находится в подчинении Российского министерства культуры Крыма. Они будут заниматься восстановлением киностудии, однако вот на данный момент неизвестно пока, есть ли на это деньги. Ранее российский глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что на восстановление Ялтинской киностудии для ее нормального функционирования нужны 4 миллиарда рублей. Он признавал, что частные инвесторы пока в этом проекте не заинтересованы. Собственно, поэтому шла речь о том, чтобы передать киностудию в федеральную российскую собственность, потому что тогда ее можно было бы финансировать из российского федерального бюджета. Будем смотреть за развитием ситуации. Спасибо всем, кто с нами был вот в этой теме. Я вижу, что были комментарии под Facebook-трансляцией, YouTube-трансляцией. Мы никуда не уходим. Оставайтесь с нами. Продолжим через несколько секунд.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная. Любопытная. Утром и вечером. Мы вместе с вами. «Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Продолжается программа «Крымский вечер» в прямом эфире радио «Крым Реалии». Все веселая и серьезная наша редакция подготовила и новости завтрашнего дня. Это последняя рубрика в нашей сегодняшней программе. И в ней мы, в частности, обсуждаем различные публикации, цитаты, выступления известных, в том числе, крымских блогеров. Например, таких, как Сергей Аксенов, Владимир Константинов, Наталья Поклонская. И вот первая наша новость связана именно с одним из таких блогеров. Вот именно речь идет о Сергее Аксенове. Он сказал, цитата, «Еле-еле душа в теле». И так он прокомментировал ход дорожных работ в Симферополе. Далее я буду цитировать еще больше. «Заехал», ну, это пишет Аксенов, конечно же, «заехал на улицу Толстого, там ремонт моста. Все перекрыто с двух сторон, ни одной живой души, ни одного рабочего. Воскресенье, теплый день, никого вообще. Ну, а что работать? Выходной, понятно, есть чем заниматься. А то, что город весь перекрыт и стоит в пробках, до лампочки. Заехал на улицу Розы Люксембург, доехал до упора, там 6 человек одним катком что-то катают. Еле-еле душа в теле. Вот такая полная цитата того, что сказал Аксенов по этому поводу. Но при этом, по его словам, объекты в других регионах Крыма качественно, это опять-таки цитата Аксенова, выполняются. Хотя мы помним, что в социальных сетях и, в частности, в наших новостях мы тоже об этом рассказывали, и тоже в этой рубрике, очень много различных видео, в том числе, вот, на которых показано, что в условиях плохой погоды, во время дождя красиво кладутся асфальты на дорогах Крыма. Ну, вот таких вот видео я припоминаю очень много.
Тут важен еще контекст, потому что на прошлой неделе, если я не ошибаюсь, российский премьер-министр Дмитрий Медведев, он критиковал Крым за освоение денег на строительство дорог, вот, возмущался тем, что национальные там в России, у них есть ряд национальных проектов, которые разных направлений общественной жизни касаются, но там есть также такой проект, как «Безопасные дороги», и по этому проекту Крым получил большую сумму денег, но недовольно российское руководство тем, как в Крыму строятся дороги. И это, наверное, вот реакция Сергея Аксенова на замечание в его адрес. Там вот назывались несколько российских регионов, в которых плохо эти программы реализуются, и аннексированный Крым тоже туда попал. Но еще интересный момент, что вчера Сергей Аксенов у себя в Фейсбуке постил, что награждали работников вот этих людей, которые занимаются строительством дорожного покрытия, да, и там строительством дорог, награждали лучших в отрасли.
Ну, а как же не наградить уже за такие результаты и за такой процесс? Но, видимо, для баланса он все-таки
сегодня он уже заметил какие-то недоработки.
О других регионах, например, вот привел пример Саки Орловка, туда он тоже заехал, и там, по его словам, работает компания «Центр Дорстрой», и проехал туда-сюда, это цитата Аксенова, работа идет, там уже заканчивают 41 километр, заканчивают тогда, как наши рога и копыта толкутся до сих пор на этих объектах. Ну, я думаю, что вот это сравнение с рогами и копытами, наверное, имеет место быть и совершенно справедливо в этом контексте.
Тем временем жители Пермского края пытались украсть 2 тонны металла из Симферопольской больницы. Сотрудники Росгвардии задержали 5 жителей Пермского края, которые пытались украсть около 2 тонн комплектующих систем вентиляции и отопления с территории одной из симферопольских больниц. Об этом сообщила пресс-служба управления Росгвардии по Крыму. Далее цитата. Сотрудники Росгвардии задержали 5 мужчин, которые незаконно проникли на территорию больницы и загрузили в свой автомобиль около 2 тонн вот этого вот всего металла. В ведомстве отметили, что правонарушители выполняли на территории больницы ремонтные работы. Задержанными оказались жители Пермского края, являющиеся работниками подрядной организации, осуществляющей строительно-ремонтные работы в помещениях больницы, добавили в ведомстве. Вот я в этом контексте вспоминаю, как российские власти в Крыму сетуют на недобросовестных подрядчиков. Это они вот это вот имеют в виду?
Берут на работу нелегалов, в том числе, я тоже помню, такие сообщения на крымских сайтах.
Да, почему не реализуется российская ФЦП? Это не мы, это все недобросовестные подрядчики.
Ну, вот такие неудачные заработки случились у жителей Пермского края. Вот тем временем ни дня, ни программы у нас не бывает без новостей из Керчи. Нас этот ресурс особо привлекает, потому что
Керчи-ФМ, да.
Да, Керчи-ФМ, туда пишут жители этого города замечательного.
Самый душевный медиаресурс Керчи.
Письма, которые выкладываются на этом сайте, и мы в том числе их тоже читаем, естественно, и пытаемся разобраться, что же в городе происходит. Так вот, новости отопительного сезона. Керчане жалуются на жару в квартирах. Жители дома по Индустриальному шоссе 27, цитата, «варятся в своих квартирах», сообщают Керчи-ФМ. При этом на улице температура в выходные была плюс 19 градусов. Она даже в Киеве была. Вот примерно такая же эта температура. Их дом, как и многие другие, подключили вместе с объектами социального обеспечения, которые по распоряжению Аксенова, как мы помним, уже начали обогревать. И что же написали жители этого дома? Далее цитата из их письма. «Все, мы готовы. Приехали. Дно на улице плюс 19, а в квартире батареи не дотронутся. Хорошо живем, если мы в Крыму улицу топим. Да чем же мы так прогневили нашу администрацию, что она нас решила как раков сварить?» Негодуют керчане. И аналогичный звонок был с улицы Блюхера, 6. Там люди живут с открытыми балконами и окнами. В этом доме отопление поставляется от теплокоммунэнерго. «Энерго». И, как стало известно редакции «Керчь-ФМ», из собственных источников жилые дома стали подключать к отоплению от ТЭЦ только в Керчи на самом деле, хотя очень много было заявлений от местных чиновников из других городов о том, что они уже готовы, и их котельные готовы, и они уже ждут соответствующих распоряжений. Но, тем не менее, ни в Саках, ни в Симферополе местные администрации жилые дома подключать не стали, пока температура на улице не достигнет 8 градусов несколько дней подряд. И вот тогда, видимо, местные чиновники примут решение о том, чтобы отапливать дома и различные другие помещения.
Я смотрю, что на крымских медиаресурсах очень активно сейчас в новостных лентах вот эти вот новости касательно того, когда начнут отапливать жилые дома. Но и у меня, если честно, вопрос. Если температура там 18-20 градусов на улице, насколько целесообразно поднимать вот эту тему? Это, как знаешь, какая-то такая одна из тем для светских бесед. То есть вот приходит там сентябрь-октябрь, обязательно нужно спрашивать, когда дома включат отопление. Но это просто, еще не к счастью, все. Сейчас еще такой период, когда довольно-таки тепло, и на самом деле, если включат отопление, ну, или же, ну, я просто не знаю, как, где, в каких домах отапливают, но мне кажется, что даже если 15 градусов на улице,
скорее всего, это нецелесообразно.
Будет так, как в Керчи.
И это еще не все, это не единственное последствие, то, что керчане открывают в своих домах окна, потому что просто жарко. Более того, чрезмерное давление в системе теплоснабжения привело сразу к нескольким порывам Воршинцева. Сегодня перекрыли перекресток архитектурной Орджоникидзе по причине порыва теплосети. Ну вот разве что вот в такой превентивной перспективе, может быть, это полезно. То есть сразу теплосети прорвало, и сразу их починят. И, может быть, как раз к отопительному сезону, когда его нужно будет начать, все будет готово. Вот в этом смысле.
Мошенник под видом девушки выманил деньги у пожилого крымчанина. Речь идет о 10 тысячах рублей. Об этом сообщает пресс-служба российского МВД по Крыму. Как рассказал пострадавший, в одной из социальных сетей он познакомился якобы с девушкой из Тулы. Тула, правильно?
Тула,
простите, пожалуйста. Спустя некоторое время пара решила встретиться в Симферополе, но оказалось, что у возлюбленной не было денег на билет. Ну, это как бы в процессе общения в интернете они выяснили. Мужчина перевел ей, своей как бы спутнице.
Он думал, что это она.
Он думал, что это она. 9500 рублей, но в назначенное время вот эта вот девушка, как он думал, не приехала и перестала выходить на связь. По подозрению в мошенничестве был задержан ранее судимый 28-летний житель Краснодарского края, который общался с пострадавшим под видом молодой девушки. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», и вот этой вот 28-летней ранее судимой девушке грозит теперь до 5 лет лишения свободы. Мы, между прочим, вот в нашем эфире очень часто рассказываем вам, наши дорогие слушатели, о разных, ну там предупреждаем о разных видах мошенничества. Мне кажется, тоже одна из благих целей нашей вот этой рубрики «Новости завтра» дня, что-то вроде как уже случилось, но на самом деле кому-то это может помочь в будущем.
Да, не потому что это смешная какая-то новость или нам здесь смешно, но все-таки какие-то конструктивные...
Мне не смешно.
Можно вынести и уроки из таких сообщений. У нас сегодня прямо какие-то новости неудачных романов. Вот следующая новость уже из Севастополя. Мужчина украл у отдыхавшей с ним девушки 137 тысяч рублей. Уже не 10 тысяч, вот как предыдущий. Новости наши.
И девушка без кавычек уже.
Уже настоящая девушка, как выяснилось, 29-летняя местная жительница пригласила к себе в гости 27-летнего мужчину для совместного отдыха. И в определенный момент она отлучилась, оставив личные вещи без присмотра. Чем и воспользовался злоумышленник, он вытащил банковскую карту с пин-кодом из ее кошелька и скрылся. Добычей стали 137 тысяч рублей, причем большую часть средств мужчина успел потратить на собственные нужды. Возбуждено уголовное дело. Ну, в общем, до 6 лет лишения свободы ему грозит. Но здесь у меня вопрос. Вот возле банковской карты обязательно хранить пин-код?
Так надежнее. Да, есть такие люди, на самом деле, кто так делает. И мне тоже всегда было интересно, ну, как это просто какая-то находка для любого мошенника, который никогда, вытягивая кошелек из сумки, не рассчитывает на то, что он вообще как-то воспользуется банковской карточкой. карточкой, все там всегда вот эти вот карманники, они рассчитывают на наличку. А тут вот прям ты достаешь карточку,
джек-пот,
и выпадает
просто.
Пин-код.
Я понимаю, если еще на обратной стороне карточки написан этот CVV-код, секретный код тоже, с помощью которого можно расплачиваться за онлайн-покупки, но здесь же все-таки нет. Речь идет о пин-коде, который, видимо, просто написан, лежал и в целях безопасности рядом с банковской карточкой, так, чтобы все сложилось у злоумышленника.
Что мы еще успеваем рассказать? Расскажем о том, что будет проходить спецоперация, не побоюсь этого слова, МАК-2019 в Крыму по 26 октября.
Название фестиваля какого-то.
Да, да, причем какого-то такого, как это, как Вудсток какой-то. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму. Далее цитата. Сотрудниками российской полиции проводится комплекс практических мероприятий, направленных на выявление и уничтожение посевов мака и конопли, а также на борьбу с незаконным оборотом наркотиков растительного происхождения. В рамках операции сотрудники проведут рейды и проверки территории садовых кооперативов, а также мест вероятного произрастания конопли, опийного и масличного мака, говорится в сообщении.
Вот мне всегда было интересно, когда находят, тем более такие большие какие-то порции.
Выкладывают ли они найденное так, как выкладывают деньги, которые конфискуют, знаешь, такими ровными рядами.
Ну, и что куда же, это потом отправляется?
Ждите вот в новостях завтрашнего дня на радио Крым Реалии итоги операции МАК-2019. В студии для вас работали Елена Римовская и Алена Бадюк. Желаем вам хорошего вечера. До завтра.